Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии Светлана Воронова и кандидат педагогических наук, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Курской епархии, настоятель Курского храма во имя святых царственных страстотерпцев, протоиерей Олег Чебанов. Сегодня мы выходим в прямом эфире, телефон студии 51-24-46. Отец Олег. Накопились вопросы у наших радиослушателей. Хотелось бы, чтобы вот сегодня мы пообщались с нашими радиослушателями, ответили на их вопросы, а также хотелось бы порассуждать вместе с вами и нашими радиослушателями о времени, о том, какое влияние оно на нас оказывает, как формирует человека, если формирует. Вот проблема обесценивания духовно-нравственных ценностей в 21 веке волнует очень многих людей, неравнодушных прежде всего людей. Как вы думаете, под влиянием чего, в общем-то, формируется современный человек? Что оказывает на него большей частью влияния? И почему иногда мы не получаем ту личность, о которой бы вот хотелось всем нам мечтать? Чтобы было гармоничное общество, чтобы были гармоничные личности.
Ну, видите, конечно, мы должны же с вами понимать о том, что Господь, наш Творец, Он создал-то человека свободной личностью, поэтому мы все абсолютно разные. Мы разные по своим взглядам, по своему мировоззрению, по подходам к жизни. И человек меняется, он действительно меняется, и от поколения к поколению человек меняется. И взять человека, допустим, который жил в начале 20 века, и сравнить его с человеком века 21-го, то будут, конечно, очень существенные различия, потому что и информационный поток, и векторы, которые направлены на формирование личности человека, они, конечно, изменились. Но в этом многообразии, наверное, и существует такая есть ценность. Потому что если бы мы были все совершенно одинаковые, то это были бы, ну, некие такие, ну, не знаю, зомби, роботы, киборги, что ли. А поскольку человек свободен и живет он, и формируется, наверное, под воздействием голоса своей совести, для того, чтобы ему развиваться, формироваться и возрастать, укрепляться, конечно, нужны и нравственные императивы. И нравственные императивы для человека верующего, для христианина православного, они одни и те же. И вот сейчас порой тоже, знаете, можно услышать слова о том, что, ну, посмотрите, мы же жители 21 века, уже 2000 лет прошло после того, как вочеловечился Христос, Сын Божий пришел, и Священное Писание было 2000 лет назад написано, ведь мир меняется, мы меняемся, поэтому, может быть, от чего-то нужно отказаться, что-то нужно подкорректировать. Но, знаете, во-первых, надо понимать, что тысячелетия в очах Божьих – это одно мгновение. И сколько поколений прошло за это время, за 2000 лет. И самое удивительное, что каждый человек ценен в глазах Божьих. И Господь, ведь Он же вне времени пребывает. Вот сейчас, буквально вчера, по-моему, по телевидению речь шла о том, что накопились еще какие-то там доли секунды, которые, ну, как-то корректируют наше время. И, может быть, через какое-то время у нас будет еще там лишние сутки, будет накопление. Но, опять-таки, ведь это время, которое было установлено человеком, а Господь, Он пребывает вне времени. Если Он дает нам закон, Он не ограничивает и не говорит нам какую-то оговорку, что вот эту заповедь я даю для молодежи, эту заповедь для детей, эту для стариков, это для тех, кто будет жить в 21 веке, это для тех, кто будет жить в 18 веке. Нет, Господь и вчера, и сегодня тот же. Поэтому тот закон, который Он дает нам в Священном Писании, он совершенно незыблем и обязателен к исполнению каждым поколением верующими людьми, да и не только верующими, потому что, посмотрите, ведь наша нравственность российская, русская, мне не нравится слово российская, потому что, знаете, вот есть армянский народ, есть украинский народ, белорусский народ, и только вот у нас как-то обычно говорится, говорит там россияне. Нет, я хочу сказать все-таки русский народ. Вот и мы же формировались и продолжаем формироваться под воздействием христианской нравственности.
И у нас есть вопрос, давайте послушаем.
Добрый вечер.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, как укрепляться и совершенствоваться в вере? Есть ли действенные пути? Спасибо.
Интересный вопрос. Действительно, как укрепляться в вере, как совершенствоваться? Знаете, вот Господь говорит, кто будет иметь веру и креститься, тот спасен будет. Кто не будет иметь веры, тот осужден будет. То есть вот вера – это тоже посредством чего мы идем в Царствие Небесное, идем вслед за Христом, который есть наш и маяк, с одной стороны, на который мы вот ориентируемся, и а с другой стороны, это тот эталон, который недосягаем абсолютно, и в этом ценность, великая ценность личности Христа. Христа, потому что невозможно такого, что вот человек, допустим, вот приблизился к эталону и сказал, все, я такой же, как и он. А вот эталон Христа, он недостижим. И в этом все-таки динамика к развитию и к укреплению веры человека. Для того, чтобы укреплять свою веру, для этого нужно прежде всего быть знакомым со Священным Писанием. И принимать Священное Писание как фундамент и основание своей жизни. Тоже порой мы сталкиваемся с неким противоречием. Посмотрели что-то по телевизору, увидели где-то в каких-то средствах массовой информации, каких-то блогах, на каких-то сайтах, услышали информацию, посмотрели и тут же в нее поверили. Прочитали в газете и приняли как истину последней инстанции. Но, к великому сожалению, вот зачастую начинаешь с людьми общаться, которые говорят, а вот мы там увидели по телевизору, и для нас это значимо и ценно, или в газете прочитали. А то, что ты читаешь в Священном Писании, почему для тебя Слово Божие тогда не ценно? Почему для тебя более ценно Слово, которое было сказано каким-то человеком, может быть, не всегда даже добросовестным? То есть первое – это изучение Священного Писания. Второе – это исполнение тех заповедей, которые дал нам Господь. Апостол Яков, ученик Христов, 2000 лет назад в одном из своих посланий христианской общине написал «Вера без дел мертва». То есть мало быть только лишь верующим человеком. То есть еще нужно постоянно подтверждать свою веру. А вера – это что? Дела, вернее, которые по вере делаются, совершаются. Это помощь ближнему, это любовь. А любовь к Богу, она проявляется через любовь к ближнему. То есть, если ты помогаешь другому, если ты способствуешь тому, чтобы его жизнь становилась лучше, тогда и ты будешь укрепляться в своей вере, когда делаешь добрые дела. Возвращаясь к началу нашей передачи о том, вот меняется ли человек и что влияет на его формирование. Знаете, церковь 2000 лет говорит по-новому, не говоря ничего нового. Вот в этом, наверное, и смысл. Фундамент любого здания, он один и тот же. Но может быть здание деревянное, может быть каменное, может кирпичное, может быть это сруб, может быть это утеплитель какой-то современный. Вот как, это уже другое немножко наполнение, содержание. А фундамент один и тот же.
Фундамент один. Но кто-то еще дозвонился, слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, скажите, пожалуйста, о новом язычестве. Молиться можно ли за таких людей? Они оставляют свое крещение, снимают крестик. Расскажите, пожалуйста, что-нибудь.
Ну, то есть можно ли молиться за тех людей, которые отвернулись, да, от креста, может быть, отказались, сняли крест и так далее. Вот иногда я слышу такую позицию даже в церковной среде о том, что вот если человек не ходит в храм, если он не исповедуется, не молится, не живет церковной жизнью, то, дескать, и молиться за него нельзя. Вот я скажу, церковной позиции как-то я, честно говоря, ну, какой-то сформулированной четко не готов сейчас привести, то есть я вот выскажу свою точку зрения, такую аналогию приведу. Ведь что такое отход от Христа? Христос – это тот, кто ведет нас в Царство Небесное. И любой наш поступок, он либо приближает нас к Богу, либо отдаляет от Него. Вот не раз мы в передаче говорили о том, что греческое слово «грех», оно же переводится как «промах». То есть вот если я совершил какой-то поступок, и он меня к Богу не приблизил, получается, я промахнулся. И вот здесь точно так же, если человек, он уходит от Христа, он тем самым согрешает, он не приближает себя к Царству Небесному. Но мы же рассматриваем грех как духовную болезнь. И когда человек заболевает, вот физически, ну вот сейчас распространяется, да, коронавирусная инфекция, и мы знаем о том, что у человека есть какие-то симптомы, и мы же проявляем к нему и свою заботу, мы проявляем милосердие, свое какое-то участие, мы рассказываем ему, ну как ему помочь, может быть, даже поинтересоваться, нужно ли ему принести какое-то лекарство, сходить куда-то в магазин и так далее. То есть, во всяком случае, мы его не осуждаем и из своей жизни не вычеркиваем. А мы стараемся ему помочь, и если наших сил, силёнок, что называется, маловато, то мы, наверное, обращаемся к тому, кто знает лучше, к специалистам, к врачам, которые подскажут, помогут. Вот точно так же и в духовной жизни. Если человек от Христа отвернулся, значит, нужно, во-первых, и с ним общаться, и обращаться к тому, кто гораздо сильнее нас. Обращаться к Богу, а это и есть молитва. Поэтому, безусловно, о таких людях молиться нужно.
Еще дозвонились, слушаем. Алло.
Такой вопрос. Вот бывает неделя о блудном сыне, за месяц до Великого Поста неделя о Закхее, а вот сейчас вот эти недели, воскресенье, как они называются, за 2 месяца до Великого Поста.
Спасибо. Тема-то наших передач, которые выходят в эфир, они же не спонтанно рождаются. Вот буквально мы с вами, наверное, неделю или две назад обсуждали вот нашу проблематику, тематику, которую будем обсуждать в ближайшее время. И целая передача будет посвящена как раз вот этим неделям, подготовительным к Великому посту. Неделя о мытаре фарисея, о блудном сыне и так далее, и так далее. Наименование таких недель или воскресных дней, они как раз связаны с Великим постом. Они так и называются подготовительные недели к Великому посту. Те же, которые сейчас продолжаются, ну вот прошедшее воскресенье, это была неделя по Богоявлению, она называлась. Неделя бывает перед Рождеством, неделя по Рождестве Христом, такие названия. А дальше все зависит от праздника Пятидесятницы. То есть на протяжении бывает, если пост великий начинается рано, то вот этих недель по Пятидесятнице, их может быть там 28, 29. Вот если я не ошибаюсь, грядущая неделя, воскресный день, который будет вот сейчас, через несколько дней, это будет неделя 34-я по Пятидесятнице. То есть какого-то названия она не имеет, хотя евангельские чтения, они четко расписаны. А то, что касается, ну вот отвечая на вопрос нашего радиослушателя, неделя о Закхее, о мытаре фарисее, о блудном сыне, это уже то, что связано с Великим постом.
Еще вопрос? Слушаем.
Здравствуйте. Мне кажется, современным людям не хватает ответственности и твердой основы под ногами. Неопределенности, отрицания прошлого, потеря связи с ним привели к такому результату. А вам так не кажется?
Спасибо, действительно. Вопрос очень хороший, правильный по поводу ответственности. Знаете, мы все стремимся к некой свободе. Мы говорим о том, вот дайте мне свободу, я хочу быть совершенно свободным. Хотя порой забываем о том, что, ну, наверное, в духовном плане можно лишь стремиться к свободе от греха. Ну, может быть, вот я немножко издалека начал отвечать. Апостол Павел на эту тему, он рассуждает очень хорошо, говорит о том, что есть свобода от кого-то, есть свобода от чего-то, и есть свобода для чего-то. И вот та свобода, которую я могу для чего-то использовать и является средством моим. Мы забываем о том, что та же самая Земля, допустим, она находится в орбите Солнца. Это если брать космос вообще в целом. Вот сейчас убери эти связи, которые существуют, все ведь развалится абсолютно. Если берем с вами микрокосмос, это человек, то ведь все подчинено деятельности мозга. То есть наши руки, ноги, обоняние, осязание, они тоже все взаимоподчинены. А вот свобода, к которой мы должны стремиться, это, конечно, свобода от греха, от погибели. Для чего? Для того, чтобы войти в Царство Небесное. Но, к великому сожалению, вот свободу мы порой не рассматриваем в соединении с ответственностью. Вот о чем сейчас и сказал наш радиослушатель. Мы как-то проводили в одной из образовательных организаций, одной из курских школ, круглый стол. У нас была такая кейсовая игра, деловая игра. И как раз рассуждали на тему свободы и ответственности. И вот очень хорошо одна команда графически это все воплотила. Они изобразили птицу, которая находится со своими птенцами в клетке с открытой дверцей. С одной стороны, ведь это же свобода для нее. А улетит она, покинет она пределы этой клетки? Я думаю, что нет, потому что она ответственна за жизнь своих птенцов, которые еще не умеют летать. Для птенцов это открытая дверца, это свобода? Да, это свобода. Но ведь если только они только перешагнут за порог этой клетки, не умея летать, они разобьются. Как раз ответственность – это то, что делает нас хранителями и нашей культуры, и нашей веры. Это то, что не дает нам сбиться с истинного пути. Ответственность. Ведь в слове «ответственность» потрясающая основа – это ответ. Ответ, который мы держим и перед теми людьми, которые рядом с нами находятся, если они спросят нас. Но, наверное, самое главное – это ответ на страшном суде, который мы дадим Богу.
Еще кто-то дозвонился, послушаем. Алло.
Человек приступает к исповеди, то там в правилах есть такое понятие, что человек должен оставить грех, то есть не возвращаться на него. Но часто, вот мы, допустим, видим вокруг, кто-то выругался, кто-то у кого-то что-то украл. Мы, получается, как бы невольные, пассивные соучастники в этом. И по причине окружающих людей мы постоянно будем виновными. Получается, что мы не можем оставить греха. А если его и возможно оставить, то надо тогда от всех людей уходить.
Но видите, мы-то с вами живем в мире, но призваны к тому, чтобы, живя в мире, быть не от мира сего. Я, честно говоря, не соглашусь отчасти с нашим радиослушателем по поводу того, что мы являемся пассивными соучастниками греха, если кто-то выругался, или кто-то кого-то осуждает, или в состоянии, там какой-то злобы, конфронтации находится, поруган с кем-то. Мы можем быть пассивными соучастниками этого греха в том случае, если мы его позицию разделяем. Если он сквернословит, и мы не делаем ему замечания. Но ведь в наших силах сказать ему о том, что не сквернословь, не ругайся. Это слово бранное, то есть это слово скверное, это то, что нас оскверняет, то, что делает нас совершенно нечистым в духовном плане. И тогда мы уже соучастником греха не будем. Напротив, но наша совесть, она будет чиста от чего? От того, что мы попытались этого человека наставить на путь истинный. Если кто-то в нашем присутствии кого-то осуждает, ну давайте мы не будем участвовать в этом осуждении, в этом разговоре. Нет возможности, вернее, всегда есть возможность проявить свои христианские качества. Вот для того, чтобы золото получить в печи, нужно горнило большое пройти. Вот точно так же и Господь поселяет нас в ту самую ситуацию, где мы можем свои качества проявить. Но если мы в чем-то согрешили, вот для этого и есть частное такое крещение, которое есть исповедь, когда мы искренне просим у Бога прощения за свое согрешение.
Еще дозвонились до нас. Слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Светлана Львовна, отец Олег. Что такое приставка «схи»? «Схи» митрополит, там, «схи» игумен.
По поводу приставки «схи». Вот то, что касается монашества, человек, который уходит от мира, который дает некоторые обеты, то есть он не вкушает мясной пищи, это усиленное молитвенное правило, и это обет безбрачия, то есть он не может вступать в брак. Вот первая начальная такая стадия монашества, постриг, это рисофор. Затем уже пострижение в мантию, и самая сугубая, самая такая ответственная, такая крайняя, что ли, стадия пострига монашеского, это схима, то есть тот, допустим, иеромонах, или это будет диакон, иеродиакон, или же это будет игумен, архимандрит, митрополит. Если он в схиме, тогда уже к его сану прибавляется вот эта приставка схи, схи митрополит, схи игумен и так далее.
Спасибо вам, отец Олег. В вашем лице, так сказать, благодарю епархию в целом, что вы помогаете нам отвечать на многие насущные вопросы времени как раз, времени. Ведь у нас передача сейчас носит характер не только православный, но и
духовно-просветительский,
программы. И мы отвечаем на вопросы, которые задают себе очень многие люди, не только наши радиослушатели, но задают просто себе люди. Мы тоже прислушиваемся и к этим вопросам, и вместе пытаемся найти ответы на эти вопросы. Кто-то дозвонился, давайте послушаем.
Я хотел еще добавить к вопросу. Вот, например, человек плохо выражается, нам его надо обличить. Тут понятно. А если, допустим, это группа людей, и это может привести к угрозе для жизни, а так как у нас есть грехи, вот мы, естественно, в рай не попадем, если погибнем от этих людей. И тут получается безвыходное положение, появляется сразу злость. Не обличишь — виноват. А обличишь — может еще худший исход выйти.
Еще вопрос давайте следом послушаем.
И ответим, да.
Угу. Добрый вечер. Добрый. На какие бы особенности формирования мировоззрения современного человека вы бы обратили внимание прежде всего? Чего не достает людям 21 века?
Знаете, ну, по поводу того, что скажи толпе, ну, там подростки, которые стоят, да, и они там ругаются, матерятся, подойди к ним и скажи о том, что они неправильно поступают. И, действительно, я соглашусь. И вот эту озабоченность разделю и опасения с нашим радиослушателем. Но вот в одном из ответов уже в нашей сегодняшней передаче я говорил о том, что там, где наших сил не хватает, надо обращаться к тому, в чьих силах абсолютно все. То есть, если это твой товарищ, и ты можешь его обличить и сказать, чтобы он не сквернословил, а группу подростков не можешь, да, призвать к порядку, да просто помолись и скажи: «Господи, вразуми их, подскажи им, дай им путь для того, чтобы они осознали о том, что это скверное слово, что нужно все-таки по-другому себя вести». Ну, на мировоззрение, наверное, начнем с того, что формирование мировоззрения, оно все-таки происходит на протяжении всей жизни человека. Конечно, пока ребенок мал, он как пластилин, он как губка, он впитывает все то, что дают ему родители. Почему почему и говорят о том, что нужно воспитывать ребенка, когда он лежит поперек лавки, потому что это самый благоприятный возраст и этап для формирования его мировоззрения. Затем уже происходит этап самостоятельного формирования мировоззренческой позиции, это уже начиная там 11, 12, 13, 14 лет. Конечно, здесь уже только лишь воздействие родителей мало, тем более мы видим, что это и средства массовой информации, это и блоги всевозможные, которые подросток читает, он впитывает эту информацию. Другое дело то, что родителю, который старше, который опытнее, который мудрее, он должен помогать ребенку разобраться в той или иной позиции, потому что, знаете, проще всего что-то принять на веру и там сказать, да, вот все, это основа моей жизни. Но эта позиция, она может быть ошибочной, поэтому здесь старшим, вот знаете, когда не было такого массового потока информационного в сознании наших детей, немножко было попроще, было старшее поколение, которое здесь же передавало, транслировало свой опыт и свои знания поколению младшему. И ведь в зрелом возрасте человек, он тоже происходит корректировка мировоззрения. Поэтому я, честно говоря, не разделяю позицию тех, которые говорят, ну вот мы были воспитаны там еще при советской власти, при безбожной, поэтому нас в вере не воспитали. Послушайте, но ведь прошло после того, как ушла атеистическая идеология, прошло уже 30 лет. Ну за эти 30 лет, наверное же, как-то человек мог сформировать свою какую-то позицию в отношении веры, в данном случае я беру. Ну вот, поэтому очень много факторов, которые влияют на мировоззрение человека, но самое главное, вот опять это тот самый вектор, который задает нам Господь.
Еще вопрос слушаем.
Здравствуйте. А у меня вот такой вопрос. Вот мы говорим, возлюби ближнего, как самого себя. А если ты знаешь, что человек непорядочный, подлый, его даже не уважаешь, как любить его и стоит ли? Спасибо.
Ну вот видите, мы, наверное, частично уже ответили на этот вопрос ранее, когда говорили о том, что грех – это духовная болезнь. Мы же, еще раз повторюсь, мы не осуждаем человека за то, что он болен, за то, что у него температура, высокое давление. Наоборот, мы проявляем к нему сострадание. И вот, зная о том, что рядом с тобой находится человек, который, ну, не соответствует твоим меркам, твоему взгляду на мир, да, почему же я должен его любить? Ну, наверное, нужно и о себе любимом тоже поговорить. Всегда ли я бываю честным, всегда ли я бываю ответственным, всегда ли я проявляю смирение, кротость, послушание, всегда ли я ощущаю жажду духовной жизни. Ведь нет. Значит, и у меня тоже много вот этих пятен на душе, за которые кто-то меня, может быть, и не желает любить. Но ведь нас церковь призывает любить человека и ненавидеть в нем грех. Вот грех, да, духовную болезнь мы не принимаем. Мы осуждаем. Поэтому вот мы уже неоднократно возвращались к теме так называемой толерантности. Да? То есть, когда человек согрешает против промысла Божия, а мне говорят, да, нет, вот ты с улыбкой принимай его позицию, хочешь разделяй, хочешь не разделяй. Да нет, есть грех, и я его не приму. Но самого человека я уважаю и люблю его. Почему? Только лишь даже за то, что он образ Божий, и за то, что Господь пришел, в том числе и ради него, в этот мир, вочеловечился, пострадал на кресте. И для него тоже двери райские, к слову сказать, открыты, если он пожелает войти.
Я напомню, что вы слушаете программу «Как слово наше отзовется» в прямом эфире. Мы сегодня выходим, и наш гость, настоятель Курского храма во имя святых царственных страстотерцев, протоиерей Олег Чебанов. Он же руководитель отдела религиозного образования и катехизации Курской епархии. Телефон студии 51-24-46. Дозвонились.
Дозвонили. Давайте, ну, давайте послушаем.
Алло.
Да, слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а приветствует ли религия покорение космоса, других планет человеком? А может быть, больше обратиться на планету свою? Как Сергей Островой пишет, очнитесь, люди, призовите страны, чтобы меня от гибели спасли. И последнее. А что коронавирус? Это наказание Божье или создание среды обитания человеком от того, что происходит мутации?
Кратко отвечу да. По поводу. Мне, знаете, категорически не нравится понятие покорения космоса, покорения планеты, покорения животного мира, покорения других планет и так далее. Вот, честно говоря, все-таки Господь нас призывает к созиданию и оккультуриванию, а не покорению. По всей вероятности, такой термин, который был, ну, может быть, в 60-е, 70-е, 80-е годы прошлого столетия, и в большей степени такой носил идеологический оттенок. Нам необходимо...
А как он ближе к какому термину? Освоение?
Изучение. Даже не освоение, знаете, вот изучение. Mm-hmm. Изучение, ведь почему мы полетели на Луну, почему мы полетели в космос? Это же не просто для того, чтобы там полетать, сделать виток из Земли и вернуться. Ничего подобного. Ведь там идут колоссальные научные исследования. Но посмотрите, как действительно осваивается, изучается космическое пространство. И ведь это же еще и в том числе... Вот один из факторов формирования, в том числе и мировоззрения человека. Вот в Библии говорится о том, что звездам нет числа. Нет числа. Потом наука там ответила астрономии о том, что вот там какое-то количество. А потом стали возможности технически расширяться, и сказали о том, что действительно нет числа звездам, их невозможно сосчитать. Чем больше мы осваиваем, тем больше этих звезд мы изучаем.
Кстати, отец Олег, интересная тема – наука и религия. А в этом году, между прочим, 60 лет со дня первого полета человека
вот
в космос.
Апреле,
Юрия
быть,
Гагарина.
Уже.
Да, ближе, я думаю, что замечательная была бы тема. Ну, а по поводу коронавируса?
По поводу коронавируса, к сожалению, здесь ничего не могу сказать с точки зрения такой, знаете, научной и медицинской, потому что это все-таки должны говорить специалисты. Я в этой области совершенный профан. А вот то, что в нашей жизни происходит, и позитивное, и негативное, это все звенья одной цепи. Если дает нам Господь вот такой вот сигнал, такой звоночек, для того, чтобы мы, закрыв свои рты, открыли свои сердца навстречу Богу, то, наверное, это наказание Божие. Но с точки зрения того, что Господь нас не унижает, а Господь дает нам наказ. Остановитесь, задумайтесь, посмотрите. Вы хотите покорить планету, а ее нужно украсить.
И беречь.
И беречь, безусловно, и созидать, и сохранять.
А планета – это все, живой мир, все, что нас окружает.
И нельзя вот так, вы знаете, просто урвать, взять от жизни все. Нет, это не наш метод, это не наш лозунг.
Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был настоятель Курского храма во имя святых царственных страстотерпцев, протоиерей Олег Чебанов, он же руководитель отдела религиозного образования Курской епархии, кандидат педагогических наук. Я бы хотела еще привести слова преподобного Амбросия Оптинского, который говорил: «Каждый человек рождается в то время, которое максимально подходит для его личного спасения».
Да, безусловно. Да.
Поэтому надо ценить каждую минуту вот этого бытия на нашей прекрасной планете Земля. Ценить и саму планету, то,
и о чем планету,
мы сегодня говорили,
и жизнь. Тех, кто населяет ее.
И тех, кто населяет ее.
Искренне хотел бы сказать слова искренней радости, что вот мы сегодня имеем возможность пообщаться в прямом эфире. Я слышу хорошие отклики, отзывы, и то, что сегодня у нас не умолкал телефон, и что наши радиослушатели звонили, это радует. Я благодарю всех-всех абсолютно, кто нас слушал, кто позвонил, кто задал свои вопросы. Вот и призываю к тому, чтобы все-таки, когда у нас будут эфиры, звонить, спрашивать и получать
Звоните,
ответы.
Да. А мы обещаем, что эфиры, прямые эфиры в том числе, еще будут. Всего доброго и до новых встреч в эфире на Радио России Курск.
Вы слушали Радио России Курск.